24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час, как обычно, с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатуры на пророка Мохаммеда. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков.
Сейчас о неуставных проявлениях только одно дело у нас в производстве. Это в отношении сержанта Севякова, который избил Сычева.
Сказал главный военный прокурор на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Впервые шаржи появились в датской газете. На днях были разгромлены и сожжены здания дипломатических представительств Дании и Норвегии в Дамаске и Бейруте. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер заявил.
Я думаю, очень важно понять, мы, правительство, не издаем газеты. Это свобода слова. Если кто-то не уважает другие религии, допускает богохульство, в таком случае действует соответствующий закон, который у нас есть. И тогда дело судов решать, был ли этот закон нарушен.
Сказал датский министр. Правительство Ирана заявило, что разрывает торговые отношения с Данией. Беспорядки произошли также в Афганистане, Ираке, Индонезии и Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия со стороны участников протестов. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинца. По данным агентства «Франс-Пресс», оба они активисты радикальной группировки бригады мучеников «Аляксы». Израильские военные заявили, что боевики намеревались нанести ракетные удары по территории Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект бюджета на 2007 год, в котором предусмотрено значительное увеличение ассигнований на оборону и сокращение затрат на социальные программы. С подробностями наш корреспондент Владимир Морозов.
Бюджет на 2007 год составляет 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Больше всего, до 439 миллиардов, то есть почти на 7%, увеличатся затраты на оборону. В эту сумму не входят средства на ведение войны в Ираке и Афганистане. Эти расходы и затраты на ликвидацию последствий ураганов вызовут в этом году рекордный дефицит бюджета – 423 миллиарда долларов. К 2009 году дефицит планируется уменьшить наполовину за счет сокращения или ликвидации 141 социальной программы. Ожидается, что проект бюджета вызовет ожесточенную дискуссию между республиканцами и демократами, которая растянется на многие месяцы. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и другими представителями испанского руководства. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом и сотрудничества в области безопасности, а также двухсторонние отношения. Среди других тем переговоров – сотрудничество России с Европейским Союзом, ОБСЕ и НАТО. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Представитель иранского правительства сообщил.
Ядерная программа Ирана носит мирный характер. В заявлении президента Ахмадинеджада и в его распоряжении главе иранского атомного ведомства разъясняется, что Тегеран будет проводить все исследования в этой области в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Мы не собираемся выходить из этого договора. Инспекции МАГАТЭ возможны только при условии соблюдения установленных документом рамок.
Говорил высокопоставленный представитель Ирана. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Турции начинается судебный процесс над 5 журналистами, обвиняемыми в оскорблении государства. Все они авторы статей, в которых оспаривалось решение турецкого суда запретить проведение конференции по вопросу о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году.
Радио «Свобода». Новости.
Главный прокурор Международного трибунала в Гааге Карла Дель Понте, посетившая Белград, потребовала от властей Сербии принять конкретные меры, чтобы все сербы, обвиняемые в военных преступлениях, были арестованы и отправлены в Гаагу. Таких осталось 6 человек. С подробностями из Белграда Ая Куге.
Если Белград не будет сотрудничать с Международным трибуналом и не арестует генерала боснийских сербов Ратку Младича, потребуется приостановить переговоры Сербии о включении в Евросоюз, заявила в понедельник в Белграде главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте. Неофициально стало известно, что Сербия сформировала группу во главе с прокурором по военным преступлениям Владимиром Вукчевичем, которая займется поиском Младича. На днях Верховный Совет обороны страны признал, что до середины 2002 года генерал скрывался на военных объектах в Сербии. Теперь ведется следствие о том, кто помогал и помогает Ратку Младичу. Официальный Белград заверил Карлу Дель Понте, что сделает все возможное, чтобы в ближайшее время сотрудничество с Гаагским трибуналом было успешным. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомним главные новости к этому часу. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. Февраль продолжает соперничать с январем, нагоняя полярную стужу, отмечают синоптики. Еще не стерлись из памяти небывалые по силе и продолжительности январские холода, как снова в плену арктического холода оказались в центральной области европейской территории России. Отрицательная аномалия очень велика. Среднесуточная температура будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы. Таких суровых холодов в феврале в центре России еще не было уже 30 лет, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем около 17 градусов ниже нуля. В Москве ночью слабый снег. Днем до 23 мороза. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ухудшение здоровья Андрея Сычева. Акции протеста против роста цен на услуги ЖКХ. Новый роман Стивена Кинга.
7 февраля в мире будет отмечаться День безопасного интернета. Мероприятия пройдут под патронажем комиссара Еврокомиссии по информационному обществу и СМИ Вивьен Рединг. В них примут участие 89 организаций из 33 стран всего мира. Зачем вам нужен интернет? На этот вопрос мы предлагаем сегодня ответить слушателям Радио Свобода.
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. Медики Челябинской клинической больницы скорой помощи приняли решение о транспортировке рядового Андрея Сычева в госпиталь имени Бурденко в Москву. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Медики Челябинской клинической больницы скорой помощи приняли решение о срочной транспортировке рядового Андрея Сычева в госпиталь Бурденко после того, как в минувший понедельник его состояние резко ухудшилось. До этого врачи полностью вылечили двустороннюю пневмонию, Сычев начал самостоятельно дышать и говорить. Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. Медики так и не смогли точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него, и консилиум врачей решил его транспортировать. Были взяты у него анализы, его отправляли на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления. очаг вот этой температуры. Что касается мнения врачей, безопасно это или нет, врачи сейчас вот говорят, что в транспортировку можно откладывать до бесконечности, а ребенка как бы лечить все равно надо, заканчивать лечение.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в этой необходимости, хотя у родственников челябинским медикам никаких претензий нет.
Вообще помощь оказывается очень хорошая. Врачи там замечательные просто. Особенно Ренат Талипов, это чудесный человек. Он буквально спас Андрею жизнь, он буквально выдернул его с того света. Ну, в принципе, сейчас лечение качественное, насколько это возможно. Оплачивают это военный госпиталь и часть сама вот эта клиническая больница номер 3.
Стоимость одного дня лечения Андрея Сычева в челябинской клинике варьировала от 60 тысяч рублей в кризисные дни до 5 тысяч рублей, когда состояние улучшалось. До последнего момента к самой клинике и к медицинскому общежитию, где жила мать Андрея, приходили сочувствующие челябинцы и поддерживали ее как морально, так и материально. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 6:11. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На 12 февраля назначена всероссийская акция протеста против роста цен на услуги ЖКХ. Об участии в ней заявил уже 21 регион страны. А как обстоят дела в Петербурге? Против чего протестуют горожане и депутаты из демократической фракции местного законодательного собрания? Об этом Татьяна Вольцкая.
Реформа ЖКХ в России проходит в условиях повышения тарифов. На прошлой неделе прошла волна акций протеста из-за превышения ценами на услуги ЖКХ уровня, установленного государством. В последние годы жители Петербурга также очень часто оказываются несогласными с решениями городских властей по множеству вопросов. Среди болевых точек была и остается уплотнительная застройка, а также отношение к зданиям и ансамблям, представляющим культурную ценность. Недавно был принят новый генплан Петербурга, в который члены демократической фракции законодательного собрания города внесли много поправок, говорит главный архитектор города Александр Викторов.
В целом мы рассматривали, я не скажу конфликтных, но требующих серьезного обсуждения порядка 1500 поправок. Только депутатских сформированных поправок, серьезных, требующих обсуждения, там было, по-моему, 187. Из них мы приняли больше 60% после обсуждения.
В результате поправок в зону охраны зеленых насаждений было включено около 80 садов и скверов. Но все равно сейчас в городе идет борьба за сохранение дома и сквера на Васильевском острове, где находится памятник культуры идиш, бывшего еврейского сиротского дома. Не утихли страсти вокруг проведения кинофестиваля на Дворцовой площади, вокруг грядущей застройки участка, где находилась химическая лаборатория Ломоносова. По-прежнему остро стоят в Петербурге многие социальные проблемы, совершенно недостаточно. Достаточно поддерживается семья и детство. Например, на многие законы, касающиеся семейного устройства социальных сирот, наложено вето губернатора, говорит депутат демократической фракции Наталья Евдокимова.
Есть возможность патроната. У нас сейчас патронат этот вот будем прописывать в законе, который, кстати, не подписан губернатором, а закон этот назывался о координации действий в сфере охраны прав ребенка государственных органов власти, муниципальных органов власти и общественных объединений, мы там все четко прописали, чего, кому, куда. И, кстати, все формы семейного воспитания тоже были прописаны. Закон не подписан, валяется в отвале, света пока не знаем, что делать.
Конфликт вокруг уставного суда города, строительство Балтийской жемчужины и трассы западного скоростного диаметра, положение малого бизнеса, повышение платы за проезд в общественном транспорте – эти и многие другие проблемы в разное время оказываются в центре внимания демократического крыла законодательного собрания Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Президент США Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. Американский конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты два палестинских боевика. Иран официально уведомил МАГАТЭ о намерении возобновить работы по обогащению урана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 утра в программе «Час прессы» российские журналисты обсуждают международный скандал с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. В гостях Дмитрий Быков, журнал «Собеседник», Максим Кононенко, газета «Газета», и Михаил Поздняев, «Новое известие». Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 15 минут, и мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта, в начале которого несколько слов об официальной информации. Президент России Владимир Путин вчера встретился с главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым и руководителем оргкомитета по подготовке к Олимпиаде в Турине, вице-премьером правительства России Александром Жуковым. Путин сказал, что на играх российским олимпийцам надо оказать административную, юридическую и медицинскую поддержку. Спортсмен не должен думать о проблемах с допингом, он должен болеть за результат. А обо всем остальном должен подумать Олимпийский комитет России, сказал президент. Напомню, что Олимпиада начинается 10 числа, 10 состоится официальное открытие игр, торжественная церемония, а 11 будет разыгран уже первый комплект медалей. Кроме того, в ответ на заявление Александра Жукова о том, что у Сочи есть неплохие шансы принять зимние игры 2014 года, Владимир Путин сказал, что стимул принять в Сочи Олимпиаду должен быть использован по максимуму. Конец цитаты. Напомню, что на прошлой неделе Россия официально представила заявку в Международный олимпийский комитет на проведение зимних игр 2014 года в Сочи. И еще несколько слов об олимпийских вопросах. Новым членом Международного олимпийского комитета стали острова Маршалла. Это государство, расположенное в Тихом океане, и это уже 203-я страна, включенная в МОК. Теперь Национальный олимпийский комитет островов Маршалла ежегодно будет получать от Международного олимпийского комитета $150 000 на развитие спорта в стране, население которой, между тем, составляет 60 тысяч человек. Далее о теннисе. Амели Мейсмо возглавляет чемпионскую гонку. Победительница открытого чемпионата Франции возглавила текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет финалистка открытого чемпионата Австралии Жюстин Анен Арден из Бельгии. А на третье место переместилась россиянка Мария Шарапова. В пятерку лучших входят также Мартина Хингис из Швейцарии и Ким Клейстерс из Бельгии, которая возглавляет рейтинг WTA. Этот рейтинг, напомню, определяется по итогам 52 недель. В десятку лучших теннисистов входят еще три россиянки: Елена Дементьева – шестая, Надежда Петрова – седьмая, Анастасия Мыскина – десятая. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет киприот Маркос Багдатис, финалист открытого чемпионата Австралии. В пятерку лучших входят также Николас Кифер из Германии, аргентинец Давид Налбандян и хорват Иван Любичич, а россиянин Николай Давыденко на шестом месте. И еще о теннисе. В первом круге женского турнира в Париже встретились две россиянки Динара Сафина и Анна Чеквитадзе. Сафина, которая выиграла этот турнир в прошлом году, одержала победу 6-2, 6-1. В первом туре Кубка Первого канала товарищеского футбольного турнира, который проходит в Израиле, встретились вчера серебряные призеры чемпионатов России и Украины. Московский «Спартак» и Киевская «Динамо» сыграли в ничью 1-1. После первого тура впереди донецкий «Шахтер», набравший 3 очка. У «Динамо» и «Спартака» по 1 очку, у «ЦСКА» очков пока нет. Футбольные сборные Южной Кореи и США провели вчера в Калифорнии товарищеский матч, который завершился победой корейской команды 2-1. Отмечу, что продолжительность поединка составила 3 периода по 30 минут каждый. В завершении выпуска некоторые результаты чемпионатов НХЛ и НБА. В Национальной хоккейной лиге Нью-Йорк Айлендерс проиграли Tampa Bay 2-3 в овертайме, Оттава нанесла поражение Питтсбургу 5-2. В Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфия выиграла проиграла Хьюстону 81-87. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Селлюлярный телефон, селфон, так в Америке называют то, что в России назвали мобильным телефоном. И у писателя Стивена Кинга его нет. Почему? Потому что 1 октября в половине четвертого дня в Америке всем, у кого к уху был приложен селфон, пошли в мозг некие сигналы, подчиняясь которым эти люди начали набрасываться друг на друга, ломать и крушить все, что попадалось под руку. Новую знаменитую книгу американского романиста представляет Марина Ефимова.
К Как всегда у Стивена Кинга, его новый роман «Селл» начинается с реальной идеи, с реальной вероятности, с потенциальной опасности, а потом вдруг уводит читателя в туман мира фантастики. И, как всегда, Кинг уснащает ужасы выдуманного им мира яркими и вполне реальными деталями. Один из героев, увернувшийся от смертоносного вируса, говорит о своих ощущениях так: «Это как будто тебя схватили за руку, только в мозгу». Из цивилизованных американцев, изображенных в самом начале романа, к концу книги персонажи превращаются в типажи художника Иеронима Босха. Но, по мнению критика «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, одних живописных ужасов для романа маловато.
«Селфон как исчадие технического ада – мощный крючок, призванный зацепить внимание читателя. Но через некоторое время начинает казаться, что крючок есть, а рыбы нет». Слишком медленно и с заметными повторами движется роман Кинга по хайвею ужаса. По хайвею, поскольку он движется вместе с беженцами из большого города в глушь, в штат Мэйн. Естественно, что в Мэйн. Там живет сам Стивен Кинг. Первый шок от выдумки телефонного вируса вполне срабатывает. Но идея, оправдывающая такую выдумку, не появляется слишком долго. Однако, в конце концов, роман снова обретает энергию. Автор приводит нас в частную школу, где неожиданно приоткрывается природа ужасных телепатических телефонных посланий. И тут автор позволяет себе шутку. Месседжи поступают из телефона в форме поп-музыки, то есть в виде отрывков из душещипательных песен, которые обычно играют в универсальных магазинах. Среди прочих, Стивен Кинг зловредно выбрал для своего апокалипсиса любимца пожилых дам певца Майкла Болтона.
Дальше не стоит раскрывать содержание романа. Не хочу походить на тех людей, которые, встретив приятеля, взявшего в библиотеке новый детектив, любезно сообщают ему, что убийца-водопроводчик. Обычно тот тип ужаса, который предпочитает для своих книг Стивен Кинг, связан со сверхъестественным, а не с техническим миром. И после романа «Селл» его все с подозрением спрашивают, как он вообще относится к технике. Поэтому писатель несколько раз заверил журналистов, что он не технофоб. Его искренность подтверждается тем фактом, что книга посвящена двум пионерам в области создания целлюлярных телефонов – Ричарду Маттисону и Джорджу Ромеро. Однако, тут же опровергая свою преданность техническому прогрессу, Кинг вместе с романом «Селл» посылает каждому покупателю 12 страниц нового романа «История Лайзи», написанных от руки, не гусиным ли пером. Последнее, что мне хочется отметить, и на что обратила внимание рецензент Джанет Маслин, это обложка романа Кинга.
Художник Марк Статцман перевел фантазии Кинга в чудные иллюстрации в стиле бульварного чтива. На обложке изображен сломанный телефон, мрачная человеческая фигура, горящий город и смятый бумажный стаканчик из-под кофе с маркой популярного кафе «Starbucks». Берегитесь, владельцы «Старбакса», вряд ли вам захочется, чтобы мистер Кинг создал в своем воображении худший вариант вашей судьбы.
Подробнее о новом романе Стивена Кинга вы услышите в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Геннисом. Кроме этого, в программе «Дискуссия. Женщины у власти». Почетная премия «Грэмми». На экране «Философ». Но гость «Американского часа» Ольга Грушина, автор американского романа о перестроечной России. «Американский час поверх барьеров» выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторяется завтра в 2 часа дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 23 минуты продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Возможен ли бойкот саммита «Большой восьмерки» в Петербурге? Белый дом представляет Конгрессу рекордный государственный бюджет страны. Начинается первый процесс по делу о терактах 11 сентября. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, бывший, а возможно и будущий кандидат в президенты США, призвал страны, члены Большой Семерки, бойкотировать саммит Большой Восьмерки, который будет проходить в июне этого года в Петербурге. Слово моему коллеге Яну Рунову.
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Маккейн заявил, что Россия не является ни демократической, ни экономически высокоразвитой страной, а представляет собой государство, взявшее курс на автократию. По мнению сенатора, при президенте Путине в России нарушаются права человека, подавляется свобода печати, принимаются меры против неправительственных организаций. Сенатор Маккейн критиковал Кремль за планируемую продажу ракетного оружия Ирану и за использование природного газа в качестве инструмента наказания таких избравших демократический путь развития государств, как Украина и Грузия. В некоторых европейских газетах сообщается, что правомерность членства России в «Большой восьмерке» подвергают сомнению и другие американские законодатели. На это американский политолог Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне сказал: «На мой взгляд, сенатор Маккейн не отражает точку зрения большинства в американском Сенате. Я думаю, большинство сенаторов понимают, что в сегодняшнем мире без помощи и без участия России нам не добиться прогресса в решении иранской проблемы и многих других. Да, у нас различное понимание демократии, и мы расходимся по внешнеполитическим вопросам, в частности, в отношении Украины и Грузии. Но я не думаю, что большинство сенаторов поддерживают мнение Маккейна». Как вы считаете, президент Буш прислушивается к мнению сенатора Маккейна в вопросе об американо-российских отношениях? Я не думаю, что президент Буш на стороне сенатора Маккейна в этом вопросе. Но если Россия будет все больше нарушать общепринятые демократические принципы, станет еще более ненадежным поставщиком энергоресурсов, и российско-украинские и российско-грузинские отношения будут и далее ухудшаться, то неизбежно все больше и больше американских законодателей и в Сенате, и в Палате представителей будут ставить вопрос о пребывании России в составе «Большой восьмерки». Это был Клифф Капчин из евразийской группы в Вашингтоне. Сенатор Маккейн достаточно последователен в своей критике президента Путина. Ровно год назад он призывал к исключению России из экономического саммита «Большой восьмерки» в качестве наказания за согласие поставлять Ирану российское ядерное горючее и за ограничение свободы внутри России. Тогда сенатора Маккейна поддержали некоторые другие влиятельные сенаторы, в основном члены республиканской партии.
Рассказывал Ян Рунов. Что себе могут позволить Соединенные Штаты? В понедельник администрация Джорджа Буша представила Конгрессу проект государственного бюджета на будущий год. Расходы государства составят 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Но США, по мнению Белого дома, могут позволить себе далеко не все. В условиях неизбежного роста оборонных расходов, вызванных войной с терроризмом, и дефицита бюджета страна обязана экономить. На что намерены израсходовать деньги налогоплательщиков американское государство? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В этом бюджете 0,5 триллиона – это расходы на государственные пенсии. Далее 440 миллиардов идет на оборону. Но это всего лишь 15% бюджета. Следующая статья – это целая сеть медицинских расходов. Отдельно медицинские расходы для престарелых – 340 миллиардов, а затем медицинские расходы для бедных – почти 200 миллиардов. Если мы их сопоставим, то тоже это 0,5 триллиона. Конечно, даже вот по этим статьям колоссальные социальные расходы.
На чем администрация Буша намерена экономить?
Только и исключительно на росте социальных расходов и на устранении всевозможных неэффективных программ. Никаких урезок в медицинских расходах, в социальных расходах нет.
Профессор, оборонные расходы, расходы на операции в Ираке и Афганистане растут темпами, близкими к темпам холодной войны. Кое-кто предупреждает, что США вскоре не смогут позволить себе таких расходов.
Оборонный бюджет действительно растет больше, чем все остальные статьи расходов, на 7%. Но все равно это меньше, чем расходы пенсионные. Самое главное здесь вот что. Если совокупные расходы растут медленнее, чем национальная экономика, то все можно себе позволить. В этом бюджете расходы бюджета все совокупные растут на 2% в год, национальная экономика сейчас растет на 3,5% в год. Значит, в этой ситуации рост расходов можно себе позволить.
Тем не менее, критики администрации Буша утверждают, что гигантский дефицит бюджета чреват серьезными проблемами для страны.
Негативно все это может отразиться на экономике, если это приведет к увеличению налогов. Если иностранные держатели долга Соединенных Штатов, прежде всего Китай и другие страны Восточной Азии, начнут сбрасывать американские ценные бумаги, тогда вырастут проценты на оплату государственного долга. Но до тех пор, пока экономика растет темпами, опережающими по сравнению с расходами бюджета, до тех пор можно продолжать такие расходы, потому что дефицит будет уменьшаться.
О новом государственном бюджете США, предлагаемом президентом Бушем, говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема: безудержный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений. Участники передачи: депутаты Государственной Думы России Галина Хованская, Валерий Зубов и пенсионер, житель Рязанской области Борис Филин. Ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» сегодня в час дня по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с жестоким избиением солдат в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. Врачи планируют перевести его в московский госпиталь. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. США призвали Саудовскую Аравию помочь в деле ослабления напряженности между мусульманами и христианами. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом, а также двухсторонние отношения. Американский Конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Президент США Джордж Буш передал в Конгресс проект государственного бюджета на 2007 год, планируемый объем бюджета 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Предполагается существенно увеличить расходы на оборону и внутреннюю безопасность, а также сократить затраты на социальные программы. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. В Черногории отложено заседание парламента, на котором планировалось определить дату референдума по вопросу о выходе республики из состава государства Сербия и Черногория. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение силой в 5,7 балла по шкале Рихтера. Жертв нет.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 февраля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Единый налог на недвижимость – одна из тем обзора газет «Великого Новгорода». Лауреаты премии Американской гильдии киносценаристов за 2005 год. Подробности в панораме культурных событий.
Кроме того, мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире». Сегодня мы предложим слушателям ответить на вопрос: «Зачем вам нужен интернет?»
Ну и теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России из-за очень холодной погоды и в условиях повышенного атмосферного давления особенно трудно придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У этих лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Спастический тип погоды отрицательно скажется также на самочувствии больных бронхиальной астмой. Особенно высока вероятность спастических реакций в ранние утренние часы при выходе из теплого помещения на мороз. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем около 17 мороза. В Москве ночью слабый снег, днем до 23 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
6 часов 33 минуты в Москве, и мы обращаемся к главной теме утреннего эфира. 7 февраля 2006 года, то есть сегодня, отмечается Всемирный день безопасного интернета. Инициатива исходит от комиссара по средствам массовой информации и информационному обществу Евросоюза. Для чего придумано это мероприятие, рассказывает Александр Костинский.
Всемирный день безопасности интернета – это сеть связанных мероприятий и сайтов Европейского Союза под названием InSafe. Часть мероприятий – это образовательные программы. Их цель – познакомить широкую общественность с инструментами решения проблем интернет-безопасности. Евросоюз разделяет опасности на 2 блока. Первый блок – проблемы запрещенного наполнения сайтов – порнография, ксенофобия, расизм и так далее. Второй блок – собственно, технические проблемы, такие как различные компьютерные популярные вирусы, спам, интернет-мошенничество. В прошлом году в Дне безопасности интернета приняли участие 65 организаций из 30 стран мира. Организаторы надеются, что и новый марафон безопасности привлечет не меньшую аудиторию. О том, какие опасности подстерегают пользователя в интернете, говорит директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Пользователя в интернете поджидает целый спектр угроз. Прежде всего, это, конечно же, компьютерные вирусы, различные вредоносные программы, это хакерские атаки, это спам. Вместе с тем, я бы хотел сказать, что интернет, он представляет собой опасность не только для каждого конкретного человека, для каждого из нас. Сегодня практически все стороны жизни пронизаны интернетом. Интернет проник в бензоколонки, интернет проник в государственные учреждения, он везде. И от него, по сути дела, зависит стабильность, устойчивость нашей цивилизации. Насколько он будет безопасен, настолько безопасной будет наша жизнь.
А насколько опасны, ну вот такие опасности не технические, а, например, вот ксенофобия там и так далее, вот такие опасности?
Безусловно, интернет как универсальное средство коммуникации, он может являться разносчиком своего рода пороков человечества, таких как фашизм, национализм, ксенофобия. Но, с другой стороны, нужно также смотреть на интернет как средство общения, как свободное средство общения, где каждый может выражать свои мысли. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно найти золотую середину.
От чего вы хотели бы предупредить? Что вы хотели пожелать пользователям интернета в День безопасности?
На мой взгляд, интернет – это проблема не только личной гигиены, но и общественной гигиены. Поэтому я желал бы пользователям вести себя в сети так же корректно, так как они себя ведут в реальной жизни. И тогда интернет будет чистый, безопасный, и там будет приятно появляться.
Говорил директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Зачем вам нужен интернет? С таким вопросом обратилась Анна Липина к жителям Пскова.
Ну, мне нужно, конечно же, в первую очередь это по работе, потому что я преподаватель. Кроме того, для личной переписки. Ну и просто какие-то почерпнуть нужные сведения для меня. Там может быть все что угодно, начиная от кулинарных рецептов, гороскопов, погоды.
Да когда как в основном по делу, всякие курсовые. А так, когда уже остаются деньги на интернет, просто так уже. Не обязательно курсовые.
Я смотрю с точки зрения образования. Ну, студенту здесь масса возможностей всяких в интернете, может быть. Это литература, фотографии, слайды. Вот, например, как для нашего факультета. У нас, естественно, географический факультет. Там одногруппники мои пользуются вот именно вот этим. Фотографии, слайды берут.
Поиск просто информации какой-то. Нужно. Да, новости, так посмотреть что-нибудь. Скачать что-нибудь, программы те же самые.
Ну, для развития, для расширения своих интеллектуальных познаний. Кто-то ищет как помощь, кто-то знакомится. Да, новости там постоянно можно найти. Ну, каждый для себя там выбирает то, что ему необходимо.
Почта, ну и я много чего скачиваю, программы. Ну, разного рода. Например, антивирус. Ну и там много чего. Я сам программирую, поэтому мне часто приходится там чего-то скачивать. Ну и для себя просто можно какие-то новости посмотреть, чего по телевизору, скажем, нет. Бывает любопытно.
Ну, это как познавательное такое. Многие там сочинения берем с подругами. Интересно там знакомство.
Так жители Пскова отвечали на вопрос, зачем вам нужен интернет. С ними беседовала Анна Липина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут на волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
Американская гильдия киносценаристов объявила имена обладателей наград за 2005 год. В категории «Лучший оригинальный сценарий» приз получил Пол Хаггис за фильм «Столкновение». Эта картина номинирована на премии «Оскар» по 6 категориям. Лучшим адаптированным сценарием названа работа Дианы Ассанны и Ларри Макмарти для фильма «Горбатая гора», получившего 8 номинаций на «Оскар». Священник Джузеппе Маскати, представитель общества Millennium Music, организующего музыкальные мероприятия в Ватикане, подтвердил, что с поп-звездой Майклом Джексоном ведутся переговоры о музыкальном оформлении 24 молитв, которые записал покойный папа римский Иоанн Павел II. Маскати выразил сожаление в связи с тем, что переговоры с Джексоном досрочно стали достоянием гласности. Отвечая на вопросы об обвинениях в растлении несовершеннолетних, которые выдвигались против Джексона, Маскати сказал, что это не мешает его сотрудничеству с католической церковью, так как суд признал певца невиновным. Древние наскальные рисунки обнаружены во Франции недалеко от города Вильянер на западе страны. Согласно первым результатам анализов, их возраст составляет 25 тысяч лет. Спелеологи, исследовавшие пещеру в лесу близ Вильянера, обнаружили рисунки в декабре, однако объявление об их находке было сделано только сейчас. В пещере также были найдены человеческие кости. Самые древние наскальные рисунки во Франции обнаружены в пещере Шаве на юго-востоке страны. Им предположительно 31 тысячи лет. Правительство Голландии приняло решение вернуть коллекцию картин, украденную нацистами в 1940 году, семье, которой она принадлежала. Жак Гудстикер был крупнейшим арт-дилером в Голландии. В начале Второй мировой войны он бежал из страны, оставив примерно 1300 произведений искусства. Около 800 были конфискованы фельдмаршалом Герингом, 300 были возвращены после войны голландскому правительству, небольшая часть продана на аукционах, 267 оставались в галереях и музеях, в том числе в крупнейших амстердамском Рикс-музее. Правительство приняло решение передать все картины, в том числе произведения Рембрандта, невестке Гудстикера Марии Ван Захер, живущей в США. Директора музеев, где находились полотна, намерены обсудить вопрос о возможной компенсации. Мэр бельгийского города Мидлкерте запретил выставлять статую Саддама Хусейна работы чешского художника Давида Черного. Композиция, названная «Акула», изображает Саддама, плавающего в аквариуме. Ее планировалось выставить в музее Дронкенпут в рамках Приморского фестиваля. Мэр обосновал свое решение тем, что работу Черного некоторые жители города могут счесть провокационной. Возможно, скульптура будет все же выставлена в Бельгии, в Музее современного искусства города Остенде.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Продолжает программа «Обзор региональной печати». С главными темами газет Великого Новгорода вас познакомит Светлана Герасимова.
Сенаторы одобрили опыт, приобретенный в ходе эксперимента по налогу на недвижимость, и решили распространить его в других регионах. Таким увидела главный итог выездного заседания Совета Федерации городская еженедельная газета «Новгород». Несмотря на то, что Министерство финансов с 1 января прекратило 5-летний налоговый эксперимент, представители Комитета Совета Федерации по бюджету федеральных структур приехали в Великий Новгород, чтобы обсудить результаты. По решению Государственной Думы вместо двух налогов на землю и на имущество предприятий в Великом Новгороде и в Твери был введен единый налог на недвижимость. Ставку налога установили в размере 2% от оценочной рыночной стоимости всей недвижимости. И новый налог полностью зачислялся в городской бюджет. В итоге положительный экономический эффект, упрощение и стабильность налоговых поступлений. Появление прогнозируемых условий хозяйствования, что особо привлекательно для инвесторов. Поступления от налога на недвижимость возросли в 25 раз. Резко активизировался спрос предприятий на недвижимость. Как отметила вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова, новая модель налогообложения недвижимости доказала свою работоспособность. И новгородский опыт необходимо развивать на общероссийском уровне, цитирует газета «Новгород». Школы Великого Новгорода ожидает реорганизация. Малыши теснят школьников. Независимый еженедельник «Новая новгородская газета» напоминает, что когда рождаемость в областном центре максимально снизилась, опустевшие здания и помещения детских садов стали объектами приватизации и перепрофилирования. В них открывались магазины и учреждения. В одном из садиков после реконструкции разместила несколько своих комитетов и сама мэрия. Конечно, уже тогда надо было иметь в виду, что демография графические качели неизбежно качнутся в другую сторону, и садики снова понадобятся. Но и муниципалитету тратить бюджет на пустующее здание непосильно. Теперь школам, где детей стало меньше, придется объединяться с другими. А тем, что в свое время обосновались в опустевших детсадах, вернуть здание дошкольникам, сообщила «Новая новгородская газета». Финляндия стабильно занимает 3-е место среди стран, чьи туристы наиболее активно посещают Великий Новгород, написала областная газета «Новгородские ведомости». Активнее ездят только англичане, американцы и чуть реже немцы. Новгородские участники, возвратившись из Хельсинки, где проходила международная туристическая выставка, рады каждой групповой заявке. Правда, туристов могло бы быть и больше, но бюрократические проволочки и дорогие российские визы отпугивают потенциальных визитеров. А в Великом Новгороде, к тому же, невозможно найти финскоязычных переводчиков. Новгородский университет свое отделение закрыл, последние его выпускники нашли работу в Финляндии, в Санкт-Петербурге, а путешествующие интуристы в основном среднего и старшего возраста, и их английский не так активен, как у молодого поколения. Другое впечатление новгородцев после выставки в Хельсинки о консолидации. Россия должна выступать единым серьезным стендом, подобно тому, как это делают мировые лидеры туриндустрии – Испания, Турция, Франция. Только объединившись и разработав единую политику в области туризма, можно сделать эту отрасль одним из национальных приоритетов страны. Потенциалы у нас огромные, а вот согласия и единства нет, заключает газета «Новгородские ведомости».
С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомила Светлана Герасимова. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. В Черногории отложено заседание парламента, на котором планировалось определить дату референдума по вопросу о независимости республики. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai намерены подписать 9 февраля соглашение о сборке в России среднетоннажных грузовиков. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые «Акцент» и «Соната», а также малотоннажные грузовики «Портер». Строительство Ростовского завода грузовых автомобилей началось в прошлом году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам производства откроется в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Правительство Польши намерено обратиться в Европейский суд, добиваясь отмены решения Европейской комиссии о поддержке объявленного в прошлом году крупнейшего международного слияния в истории банковского сектора Европы – покупки итальянским банком Unicredit за 15 400 000 000 евро немецкого Hypovereinsbank, второго по величине частного банка Германии. Им сегодня принадлежат, соответственно, второй и третий из крупнейших банков Польши, которые в случае завершения сделки обретут одного хозяина – итальянскую группу Unicredit. Правительство Польши считает, что такое объединение повредит конкуренции на польском рынке банковских услуг. Японская компания Toshiba, крупнейший в стране производитель оборудования для атомных электростанций, объявила о предстоящей покупке компании Westinghouse Electric. Она была основана в США в 1886 году, а ее подразделение атомной энергетики возникло в 30-е годы прошлого века. В 1999 году оно было куплено британской государственной компанией British Nuclear Fuels за 1 100 000 000 долларов. Теперь Toshiba заплатит британской компании за 100% акций Westinghouse Electric почти в 5 раз больше – 5 400 000 000 долларов. Для расширения своего бизнеса на фоне растущего спроса на оборудование для атомных станций в США и Китае.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный на 7 февраля, составляет 28 рублей 23 копейки за доллар США, что на 6 копеек выше вчерашнего курса. И 33 рубля 90 копеек за евро, что на 14 копеек меньше. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 6 часов 48 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 7 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
2 литературы в изгнании. У микрофона поэт второй волны эмиграции Иван Еладин. 7 февраля 1975 года.
Дождь бежал по улице на цыпочках. Дождь бежал то тише, то слышней. Дождь бежал асфальт вечерний выпочков масляными красками огней. Я и сам о том уже не ведаю, что ищу я в шуме городском, за какими отцветами следую, и в пространстве двигаюсь каком, я уже не ощущаю хлесткости, наискось летящего дождя, где-то рядом вертикальной плоскости, плоский сам проскальзываю я. Может быть, из всех объемов вынутый, в измерениях, двигаясь иных, я теку в асфальте опрокинутый отцвет среди отцветов ночных. «Амнистия» — это стихотворение памяти моего отца. «Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве в 38-м. Вероятно, на пенсию вышел, живет на покое и дело привычное бросил. Ну, а если он умер, наверное, жив человек, что пред самым расстрелом толстой проволокою закручивал руки отцу моему за спиной, верно, тоже на пенсию вышел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня». И вот другое стихотворение. «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона. Из всей давно оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается до ныне, когда в душе становится темно. Окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно».
Поэзия второй волны эмиграции. Стихи Ивана Елагина в авторском чтении. Радио «Свобода». 7 февраля 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале судебного процесса над единственным соучастником террористических актов 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 5 месяцев после урагана Катрина, спровоцировавшего крупнейшую в истории страны гуманитарную катастрофу, не удается найти следов почти 250 человек, пропавших в результате удара стихии и суматошной эвакуации. 750 тысяч семей, больше 1,5 миллиона человек, были эвакуированы с побережья Мексиканского залива и отправлены в разные города и штаты, согласившиеся принять беженцев. Не все из эвакуированных вошли в контакт с властями Луизианы, пытающимися отыскать бывших новоорлеанцев. Самая большая загадка, почему число пропавших в 2 с лишним раза больше числа неопознанных тел погибших, а пока не идентифицированы 100 тел. Специалисты предполагают, что катастрофа предоставила некоторым людям соблазнительную возможность исчезнуть из вида. Это, например, актуально для крупных и не слишком крупных должников, кто будет снят с розыска как без вести пропавший. Некоторые из голливудских звезд и журналистов стали объектом телефонного прослушивания и незаконного наблюдения. В понедельник было обнародовано предварительное уголовное обвинение, предъявленное лос-анджелесскому частному сыщику Энтони Пеликана. Если верить этому документу, технологии «Пеликана» были заимствованы из криминальных блокбастеров Голливуда. По заказу клиентов «Пеликана» якобы подкупил одного из служащих телефонной компании, подключивших его к линии Сильвестра Сталлоне. Бывший лос-анджелесский полицейский обеспечил «Пеликана» доступ к служебным досье, содержащим данные о неладах с законом нескольких актеров, среди них Гэри Шендинга, Кевина Нилана, Кита Карадайна. «Пеликана» искал компромат на людей, которые были противниками его клиентов в судебных процессах и тяжбах. Заказчики «Пеликана», тоже голливудские знаменитости, и их адвокаты не упомянуты в обвинительном заключении. На незаконное прослушивание частный сыщик якобы пошел по собственной инициативе. В понедельник начался отбор присяжных по делу о единственном человеке, обвиняемом в причастности к терактам 11 сентября. Закариас Мусауи, находящийся под следствием 4,5 года, был удален судьей из зала суда в первый же день процесса после вызывающей выходки, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник обвиняемый в террористическом заговоре Закариас Мусауи предстал перед федеральным судом в Александрии, пригороде американской столицы, приступившим к определению меры наказания подсудимому. Судебный процесс начинается с отбора 12 присяжных, которым предстоит решить, заслуживает Мусауи смертной казни или пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Французский гражданин из семьи марокканцев Закариас Мусауи был арестован в США за месяц до события 11 сентября, после того, как он вызвал подозрение в летной школе в штате Миннесота, где он брал уроки пилотирования пассажирских авиалайнеров. Тогда на допросах ФБР Мусауи ничего не сказал о своих связях с Аль-Каидой. Однако следствие вскоре установило, что он побывал в тренировочном лагере Аль-Каиды, а также получал деньги от человека, финансировавшего угонщиков самолетов 11 сентября. В конце 2001 года ему было предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Как утверждал тогдашний министр юстиции Джон Эшкрофт, обвиняемый стопроцентный террорист. Мусауи участвовал в такой же подготовке к убийству людей, что и 19 заговорщиков, которые захватили самолеты 11 сентября. В апреле прошлого года Мусауи признал себя причастным к заговору Аль-Каиды, целью которого был угон самолета и атака государственных объектов. Однако он сказал, что не должен был участвовать в событиях 11 сентября. Давая показания, Мусауи клялся в ненависти к Соединенным Штатам и в верности Усаме Бен Ладену. Казалось бы, все ясно, и формируемому сейчас жюри присяжных остается назначить Мусауи самое суровое наказание. Однако, по мнению независимых экспертов, суду все еще предстоит убедиться в том, что Мусауи не лжет в своих показаниях и что он действительно был связан с заговорщиками, совершившими теракты 11 сентября. Бывший федеральный прокурор Эндрю Макбрайд говорит, что защита подсудимого может найти оправдательный аргумент не в фактических деяниях Мусауи, а в просчетах правоохранительных органов в канун 11 сентября. Будет ли он казнен? Думаю, вопрос довольно спорный. В основном все зависит от свидетельств, которыми располагает суд. У защиты Мусауи будет возможность перед лицом жюри провести собственное расследование событий и утверждать, что события 11 сентября стали возможны из-за халатности Федерального бюро расследований. Независимо от того, что говорил Мусауи сотрудников ФБР, они не смогли предотвратить эти нападения. В понедельник Мусауи осложнил дело тем, что устроил скандал в зале суда. Он отказался от защитников, которых ему предоставили американские власти, заявив, что американские юристы не вправе отстаивать его, члена Аль-Каиды, интересы. За неподобающее поведение судья вынуждена была удалить Мусауи из зала суда. Защита пытается представить подсудимого как психически больного человека. Суд не принимает эти доводы и намерен в месячный срок сформировать жюри присяжных.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За день до вручения главной музыкальной премии года Грэмми многие критики ожидают, что вечер станет коронацией в роли королевы поп-музыки Мэрайи Керри, выдвинутой на Грэмми по нескольким категориям, в том числе лучший альбом года «Эмансипация Мими». Песня из этого альбома «It's Like That». This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, that, y'all. Like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Open up the Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. But don't take me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Maybe come and get it if you're really feeling me. Come my night. No stress, no fights. I'm leaving it all behind. No tears, no time. Cause me and my girls on the floor like what? What? DJ keeps on spinning it.
Песня в исполнении Мэрайи Керри завершает передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А эта передача, в свою очередь, завершает очередной час утреннего эфира на волнах Радио Свобода.
Тема следующего часа. Беспорядки и демонстрации в Афганистане и Сомали. Карикатура на пророка и реакция мусульманского мира на нее. Оплата электронных писем. Выставка Гриши Брускина в Москве. А также скандал в футбольном мире в Польше.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.